после дождичка небеса просторны, голубей вода, зеленее месь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. Ах, как помнятся прежние оркестры, не военные, а из мирных лет. Расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. Расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. С нами женщины, все они красивы, и черемуха вся она в цвету. Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Но из прошлого, из былой печали, как не сетую, как там не молю, проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою. Проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою. После дождичка небеса просторны, голубей вода, зеленее медь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь.
Говорит радио «Томский Благовест», в эфире программа «Исторические хроники», в студии, как всегда, Геннадий Славович Скворцов.
Да, приветствую вас.
Славович. И у меня язык не поворачивается, уже я не имею права сказать «гость», потому что на нашей странице на сайте, Николай Сергеевич, вы проходите как наш автор, который собирает больше всего просмотров программ. Когда вы долго отсутствуете, звонят радиослушатели. Кстати, замечу, больше радиослушательницы, между прочим, это радует. И говорят, где Николай Сергеевич?
Меня тоже радует.
Вот, где Николай Сергеевич Новгородов? Вот. Ну, Геннадий Славовичу тоже звонят. Ну, правда, звонят, помогите усыпить этого вашего соведущего. Это меня не имеет в виду.
Это борьба такая, да, тут идей.
Николай Сергеевич, вы всегда у нас с темами о Сибири, о нашей родине. Вот, хотя, честно говоря, себя недавно поймал, когда были жуткие морозы, что как хорошо у моря жить. Вот вы себя не ловите, я напомню, что вы же полярный геолог, Николай Сергеевич.
Совершенно верно.
Вот, поэтому вам знакомы и белые ночи, и полярные, и полярный день, и совершенно, полярная ночь.
Совершенно верно.
Вот, поэтому... А север на самом деле, если ты там побывал, он потом снится, да? Вот мне севера снятся.
Он затягивает. Начинается северная болезнь у людей. Я был вынужден в свое время себе просто приказ отдать. Все, следующий сезон, да? У меня будет уже не на полуострове Таймыре, а где-нибудь на юге.
Вот и так вот.
Я поехал, действительно, на следующий год. Хотел попасть в Крым, но не успел, не оформил пропуск в погранзону.
Mm-hmm.
В Одессу заехал, потом через Николаев уехал на Кавказ, в Тбилиси, там изучал полтергейст, посадки на Луи и так далее.
Посадки космических неопознанных.
Я хочу сказать, что...
Но ведь вот эта вся территория, она тоже напичкана историей. Там прямо вросши все, да, исходят корни, да?
Конечно.
Ну, древнейшая, одна из древнейших, вообще говорят,
там много таких артефактов, которые мне теперь помнятся, но которые я в свое время просто не оценил. Ну, например, там какие-то были фрагменты ворот, огромные ворота, две стойки, поперечина длинная, из совершенно одинаковых глыб горной породы. Там такие туфы интересные имели развитие. И вот из этих туфов была сделана такая вот какая-то арка, какие-то ворота. Все это было упавшим, одна только стойка оставалась. Mm-hmm. Но мне бы там полдня потерять, поискать какие-то надписи, рисунки на этих вот... глыбах.
На их элементах.
На самом деле, да. Николай Сергеевич, знаете, я слушаю, смотря на вас, я понимаю, что способность искать свои корни, искать прошлое, ведь присуща только человеку, звери при всем, при всей своей иногда там доброте, привязанности к людям, прочих-прочих положительных качествах, у них этого нет, они не могут искать свои корни, да?
Ну, я с вами не соглашусь, по какой причине. Есть такое явление, хоуминг называется у животных. Угу. Кошку увезут куда-нибудь далеко-далеко, она потом через 2 года приходит назад домой. Как? Она же находит тут свои корни.
Это тоже, да.
Вот.
И что-то ее тянет именно туда.
Да. И изучая телепатию, то я пришел к выводу, что она всем присуща, не только человеку, она присуща всем животным, вот, в том числе и мелким. Муравьи, например, вот мирмекологи изучали поведение муравьев, возьмут тропу метрах в 200, перекопают, а муравьи иногда такие тропы прокладывают, довольно мощные, перекопают, и мгновенно тут же из муравейника выступает отряд строителей, бежит туда, к этому месту.
Сапёры,
да, ремонтные работы. Да. Это, конечно, очень сильно удивляло исследователей, каким образом муравьи получали сигнал о том, что здесь уже вот случилось.
У них есть свое общее информационное поле, есть вот. Управляющий этим полем, высший разум.
Да.
Мы говорим, необходимо сущий. А кто такой? Бог необходимо сущий. Он везде присутствует. У него же масса ангелов. Один управляет царством животных, другой царством ангелов, третий там человека.
Чего вот эти ангелы, вот этим, которые нам тепло, воду дают, ни разу не шепнут, остановитесь уже, наказаны будете?
Нет, это вот земные, это уже порождение, искаженное первородным грехом.
Понятно.
Вот, поэтому их надо сначала привести в состояние первичное, райское состояние самих. И потом они начнут уже работать на ближних своих по заповеди Иисуса Христа. Возлюби ближнего своего.
А вы как Остап Бендер еще веру в человечество не потеряли,
себя,
да?
Себя самого. Ну, как Остап Бендер, у него были какие-то свои идеалы.
А я недавно, знаете, узнал, вы никогда не задумывались, вот я сколько фильм смотрел, читал книгу, на какой границе Остапа Бендера ободрали-то?
Это такой вопрос для школьников.
Вот, Николай, да это вам, до школьников, и вот Николай Сергеевич, что умел, да, конечно, на румынской границе. А у нас сейчас тем более открылся культурный румынский центр в Томске, и они нашими гостями
стали. Слушайте, я тут недавно такую информацию получил, мы так восхваляли нашего румынского посла в России, такого культурного строителя, культуры вроде тут открывает центры, а тут было какое-то заседание, говорит, так вот, румынский-то посол, Он что говорил? Что румыны, участвовавшие на стороне Гитлера, правильно все делали.
А они сами...
Гнать надо этого посла.
Нет, это сами румыны говорят, что наш парень иногда неадекватный. Они сами признают это, да. Поэтому не верьте
в голову. Он иногда может в процессе там общения допускать.
Я напомню, у нас в студии Николай Сергеевич Нагородов, полярный геолог. Николай Сергеевич, какую тему мы сегодня хотели обсудить в рамках...
С вашего позволения, я хотел бы поговорить о людях науки. Это очень... Интересная такая тема. Среди них бывают такие судьбы, ну, крутые, прямо назовем, ну, когда люди получают Нобелевские премии за свои открытия, и весь мир их знает. Бывают совершенно противоположные судьбы у ученых людей, когда они делают важнейшие открытия, и за это получают себе смерть, извините, прямым текстом. Вот я вам пример приведу. Есть у медиков такой термин «рефлекс Земельвейса». Этот эффект посвящен Игнацу Земельвейсу. Был такой врач Австро-Венгрии 1818-1865 годы его жизни. Он выучился, получил диплом врача, начал работать в Вене, получил клинику, и что он обратил внимание на следующее явление. Так называемое родовая лихорадка уносила в те годы до 30% жизни роженец. Да. Ну, в некоторых клиниках там 18%. У него, когда он пришел, было 18%. В других клиниках было больше. Вот. Он обратил внимание на то, что в те годы врачи мыли руки после принятия родов. А до принятия родов они, например, могли где-то, значит, там трупы расчленять, где-то там с другими больными, больными какими-то, значит, болезнями, которые легко переносятся. После этого, не моя рук, принимали роды. И, догадавшись о том, что причина в этом, Земельвейс в своей клинике ввел правило мыть руки до принятия родов. Мыть руки, а потом их, значит, полоскать в ведерке с хлорной известью. У него смертность упала в какое-то там количество десятков раз, чуть не до, ну, где-то, по-моему, 2-2,5%.
То есть перчаток-то еще не было тогда, да?
Перчаток не было, тогда просто чисто мыли руки и работали. И вот с этим своим открытием он начал, мягко выражаясь, приставать к другим врачам. Вы же губите женщин, что вы делаете? Давайте, это простое дело, руки мыть. Но у врачей была другая в то время теория, значит, вот этой горячности родовой. Родовой горячки, так они ее называли. Какая-то атмосферно-космическая была у них. Теория, я не могу вам ее развернуть, не нашел, что это такое означает. Но, видимо, вот они что-то думали, что это связано с влиянием космоса и с переносом атмосферой каких-то, значит, вот потоков, от которых женщины,
ну, скорее всего, какие-то микроорганизмы мёрли.
Вот.
Заносимых метеорами.
Его руководитель больницы выгнал, значит, запретил ему пропагандировать свою идею. Он уехал из Вены в Будапешт, там устроился работать. Но врачи всей своей массой на него настолько окрысились, вот этот рефлекс Земельвейса привел к тому, что они ему, в конце концов, заманили в психбольницу под каким-то уместным предлогом. Он не подозревал, что с ним произойдет. Вот, и когда он собрался уходить, они на него набросились, избили, надели смирительную рубашку, угу, поместили, значит, в палату, напоили его слабительным, а потом загнали в холодный душ.
А какой они диагноз через, ему поставили?
Через чуть-чуть малое количество дней он там умер, 2 недели, что ли. Вот такова была
вот
судьба.
Вот смотрите, какие методы у всех
вот этого.
А какой диагноз был в психиатрической лечебнице? Вот у нас тут была карательная психиатрия, говорят. Вот Запад особенно любит это, диссиденты любят вспоминать. Вот, и что, дескать, были такие даже загадочные диагностики. Была одна, вот я помню, вялотекущая шизофрения, вот разгадай. А потом была еще мозаичная шизофрения.
Я думаю, что в те годы психиатрия не так сильно была развита.
А это был 100 лет назад.
Не было таких хищных диагнозов. Но ему тоже что-то там придумали, я не знаю.
Потому что надеть рубашку тоже надо иметь.
Николай Сергеевич, спасибо, Геннадий Славович. А вот ваше же время, вот мы вчера вспоминали об этом, кстати, с писателем Сергеем Игоревичем Максимовым, ведь мы вот жили как-то сессии были в СССР, довольно тяжелые, да, например, я вспоминаю, что экзамен мог уже быть 2 января, да, зимнюю сессию нашу студенческую. И вот помните же, ни в партии геологических, никому из вас там не требовался психолог, да?
Нет, нет.
Прочие вещи, да?
Сами обходились, конечно.
С восходом солнца уже в поле, солнце закатилось, пришел, еще нужно приготовить ужин. И как-то без психологов же не только выживали, жили, работали и творили. Ну, как сейчас так пришли, что чуть что сразу психолог.
Понимали, что главное, надо сделать дело.
Да.
Это вот было во главе
как
всего.
Как так? Все 30 лет-то прошло, а без психолога мы уже, извините, за школьную парту сесть не можем.
Да, сейчас занимает место.
Нынче времена у нас, прямо скажем.
Геолога – это…
Смутное время, мутное время, да, Николай Сергеевич?
Ну, я одного поэта вычитал, не было времен подлей. Мне кажется, он очень правильно охарактеризовал вот эту эпоху.
А так у нас даже нет песни.
Кто дает такой диагностик?
Да не помню.
Поэт.
Я читаю поэтов очень часто и редко запоминаю.
Ну, там предшествует несколько строк еще, да, но не было подлей.
Вы знаете, я где-то читал, да, «Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей».
Вот это
на самом деле, понимаете, даже тот же…
Ну, такой ситуации не было в истории.
Даже тот же Бонапарт, которому мы, как вы говорите, наваляли, да, ну, почти с открытым забралом шел, да? Ну, при всем при том.
Самоуверенный был.
В общем-то, да.
Ну, какая раз, самоуверенный, если не самоуверенный, но сейчас-то вот это вот поколение типа Чубайсов и их компании, мы-то на самом деле вот, ведь особенность русского народа, мы добрые и доверчивые, и мы верим, да, мы добрые, мы всегда открываем калитку.
Ну, мы всегда открыты, да, перед миром.
Да.
Ну, не вот. Все, не все.
Нет, ну, я имею в виду, давайте там…
Давайте вспомним
таких,
того же Бонапарта.
Позволяли нам закрыться, да, на как, да, другие горы там закрывают, а у кого-то там моря, океаны, мы открыты всему миру. И к нам без конца приходили ведь завоеватели, без конца. Если последние десятилетия, мы столетия вспомним, 20 век, война с Гитлером, 19-й с Наполеоном, 18-м с Карлом этим хромым.
Да, кстати, да. Вот. Причем эти войны же длинные, в которые Петр втянулся, они очень тяжелые были для нас, нанесли гигантский ущерб, да? Я забыл, да, как они назывались. Но они очень тяжелые.
Самое-то ведь страшное в том, что это были самые мощные враги по тем временам. Человек стремился к тому, чтобы завоевать весь мир. Ну, тот же Наполеон.
Ну да.
Вот, тот же...
А зачем им нужен мир, Николай Сергеевич? Вот вы как исследователь, вы же много. Зачем им нужен мир? Ведь мир еще надо удержать.
Кому-то.
Вот сейчас уже став взрослым, я понимаю, да? Помните, 41-й год и гигантская масса пленных, которые сидят под открытым небом, да, и вот, ну, это мы... А вот если взять, понять, например, психологию, я просто командующий армией, я вояка, а мне чем вот эту армию, которая сдается в плен, кормить? Ее же надо кормить, за ней надо ухаживать.
Ну да.
Значит, надо оторвать от своих солдат, а у меня же задача стоит рваться вперед.
Да.
Это на самом деле трагедия, это проблема гигантская, которая может вылиться и в трагедию армии, да? При всем при том.
Ну да, последняя война.
Но, тем не менее, у сверхзадачи всегда у наших правителей и у нашего народа было укоротить взорвавшихся. В каждом столетии появлялся некто взорвавшийся, который стремился к мировому господству. Сейчас вот Соединенные Штаты.
Да. А вот я сейчас смотрю на наши власти все, да, и ведь все повторяется, и потом же вот... Не дай бог коснется, как Сталин же обратятся сразу, братья и сестры.
Ну, конечно.
Помогайте.
Ну, конечно.
Мы родные, родные мои.
Да.
Где же вы?
Медведев вспомнит, где деньги лежат. Он,
да,
нам недавно,
понимаете,
говорил.
Да?
Денег нет, но вы держитесь.
Да.
Ну, это вы очень высокую оценку даете по патриотической настроенности существующей власти.
Она
А вы уверены, что они патриоты все?
Что они обратятся?
Нет, у них паспортов. Куча паспортов в карманах разных стран.
А я уверен в том, вот про что, например, товарищ Сталин точно знал, что он никому в этом мире, кроме как своей стране, не нужен, что в любом месте его растерзают. И вот эти типы, ну, нашу, которые, они тоже никому не нужны во всем мире. Они нужны только нам, понимаете, да?
И ну, у Сталина не было паспорта Соединенных Штатов Америки на гражданство. Или Германии.
Даже если бы и был, что толку от этого паспорта? Поэтому все повторяется. На самом деле, вот сейчас, став взрослым, я точно понимаю, все повторяется вот как калька. Только это вот, чем копирку снимают, меняются. Раньше была там палочка с кисточкой, да, потом перо, сейчас хорошие маркеры и прочие вещи. А кальку мы снимаем одну и ту же с событий. Одну и ту же, только разным методом, только и всего.
Это какие-то уроки идут, да?
Так нет, мы эти уроки-то не хотим. Вот даже я сейчас уже понимаю уроки. А вот, мне кажется, вот эти ребята, которые в Москве, они даже и не понимают эти уроки. Или, может быть, думают, что их это вот обойдет. Да обойдут тебя лавины, как у Высоцких. А мне кажется, не обойдет. Вот в чем проблема. И здесь Николай Сергеевич прав, когда мы с ним спорили. В итоге наш народ наваляет всем.
Это точно.
Вот, вот всем наваляет. Да, только единственный вопрос. Когда кто из этих начнет нас беречь и любить? Вот задача в одном. Нас нужно беречь и любить.
Это верно.
Как говорят, сберегать народ, такой термин графа Шереметьева.
Солженицын тоже повторил потом.
Ну, это граф Шереметьев первый в 18 веке заметил, что надо народосбережение, потому что ценность-то человек высшая критерия.
Ну да. Геннадий, я напомню, у нас в гостях Николай Сергеевич Новгородов, полярный геолог, писатель. Николай Сергеевич, вам слово, а то мы уходим от центральной темы, да?
А это вы еще о людях науки тогда поговорим.
Да, но вы же человек науки, вы замечательные вещи рассказываете. Самое главное, я быстро заканчиваю, я точно знаю, что ваши слова и ваша работа нужны, потому что выходит программа, и люди начинают звонить.
Ну,
больше доказательств не нужно. Для нашего Томска, по крайней мере, да?
Будем надеяться, что нужны, да.
Вот.
Еще одного хотел упомянуть. Я ученого в этой связи. Назвали его Саутуола. Марселина Саутуола. Он, кажется, был граф какой-то испанский. Ну, в общем, у него был свой участок земли довольно приличный. И на этом участке крестьяне нашли пещеру. Вот он стал в эту пещеру как-то лазить. И там... надеялся найти какие-то древние артефакты, копал, находил там какие-то кости, то все. Потом с ним как-то взял с собой дочку Марию. Ей было не то 9, не то 12 лет, есть противоречивые данные. Но главное, что он-то там ходил согнувшись, она, выпрямившись, увидела наскальную живопись. Там были потолки, исписаны какими-то бизонами, там еще животными. Она кричит: «Папа, быки, быки!» И началась эпопея. Вот он стал публиковать эти данные, говорит, что это живопись древняя, что это палеолит, и ему ученые мужики совершенно в соответствии с этим рефлексом Земельвейса не поверили, набросились, прислали к нему проверяющего, тот спустился, увидел, что краска на стенах не высохла. Говорит: ты чего, в прошлом году сюда привел художника, он это все нарисовал, и мне теперь лепишь, вот, по-современному говоря,
Горбатого.
Да. В общем, его тоже замучили, он тоже плохо кончил, признание так и не получил. Потом в Париже собрались другие ученые, мужики других совсем специальностей. Там были математики, астрономы, еще какие-то, значит, специалисты. Ушли в пещеры и обнаружили там, что на этих рисунках из сырой глины есть натеки. А эта натечка образуется там долго, когда по стенам течет, значит, потихоньку водичка, из него выпадает минерал кальцит. Он дает такую корочку кальцитовую, которая образуется там в течение многих и многих столетий. Но это послужило основанием для того, чтобы вопрос пересмотреть и Саутуолу признать. Но при жизни он ничего не получил. И таких у нас в науке, я бы сказал, если не большинство, то очень много. Но есть третья категория ученых, которые делают открытия, не получают на себя рефлекса Земельвейса, но все равно остаются в безвестности. Я ближе к Томску, как говорят теперь, это ближе к телу, скажу, что вот у нас был таким Василий Маркович Флоринский. Конечно, помните, он основатель университета, совершенно заслуженный человек. А можете вы мне назвать его работу основную, которая была посвящена истории Сибири?
Нет, я даже не могу ни одного переулка назвать.
Это имеется в виду двухтомник.
Четырехтомник у него был, первобытные славяне по памятникам их исторической жизни, ну, в общем, очерки археологии.
Написано в городе Томске,
написано,
да?
Написано в Томске, опубликовано в конце 19-го столетия.
То есть это где-то вот недалеко от университета, он же жил где-то недалеко от университета?
Так он жил в самом университете, на втором этаже, у него была квартира.
С вечерами там горел огонь, человек писал книгу.
Писал.
Да,
он создал музей археологии и этнографии Сибири, который до сих пор в университете существует. Можно прийти и посмотреть, там очень много собрано.
А у нас есть переулки всех большевиков, включая немецких.
Ну, право, да.
Понимаете, да?
Да.
Интернационалисты.
А Флоринского нет.
а Флоринскому поставили памятник, но настолько нехорошо, что просто меня потрясает, например.
Нет, там непонятно, какая-то композиция, там он соединен с Менделеевым.
Ну, а при чем тут Менделеев?
А он какой-то Менделеев такой.
Менделеев вообще хотел совсем даже не в Томске ставить.
Это примерно, Николай Ильич, опять же, история повторяется. Помните, когда Ленин умер, лепили памятники, где Владимир Ильич с Иосифом Виссарионовичем на скамейке, да, его называли еще. Владимир Ильич советуется со Сталиным. Примерно так.
Ну да, это. Да. Ну, это очень так он. Я посмотрел этот памятник, он сейчас стоит, его можно созерцать. Столик такой, очень уютно сесть, отметить какое-то событие там. С этим столиком.
Да суть даже, Геннадий Александрович, да. Не в этом. Вот у нас, еще раз говорю, есть улицы всех, понимаете, турков это вот.
Да, Флоринского нет.
Лыткина, да? Это совсем был не Лыткин, да?
Паладбек.
Да, и прочее. А вот человека, которому благодаря... На чем мы едем на университете до сих пор. Правда ведь, да? Ну, мы едем, потому что...
Конечно. Да, спасает наш...
Да. Нет даже кривоколенного переулка, как говорил Глеб Жеглов. Вот-вот,
нет, элементарно. Нет, улица Кривая есть.
Кривая есть.
На Воскресенской.
Да, я условно говорю.
А тоже она...
Да, Николай Сергеевич, спасибо и простите, да. Что мы вас перебили.
Да, ради бога. Так хотя бы понятно, почему вот память Флоринского...
А что его сподвигло? Он же, по сути дела, ему Сибирь чужда, он приехал сюда исполнять волю.
Поначалу он сам так думал. Да? Ну, что он тут временный,
столько,
а потом написал, лет, Сибирский университет стал мне дороже отца и матери. Вот о, какие дороже отца и матери. Посмотрите, что может быть дороже отца и матери?
Он первым увидел, что здесь славянство проживало, что Сибирь была славянской задолго до прихода сюда казаков Ермака. Это же совершенно основополагающее для истории Сибири положение. А оно осталось неосмысленным.
То есть это он как ученый понял, прочувствовал.
Да, да. Да, его коллеги не заметили этого.
А его затоптали память его почему? Да потому что он был, вообще говоря, монархист.
Ну, это нормально.
Он служил царю, отечестве и православной вере. И вот, будучи
заставили за веру царя, отечества.
Он очень сильно недолюбливал всяких революционеров и гонял их нещадно из университета. За это вот его не взлюбили.
Его называли реакционером. Там и, где-то да, в Англии обычно там пишут за 3-9 земель. В Томске появился реакционер злостный. Но это продолжение герценовского колокола. Все там у них Ротшильд обеспечивал деньгами. Вести. Там польский вопрос. Кстати, у него первое столкновение, по-моему, крупное было в университете с профессором Залесским. Поляком, по-моему. Бальнеологом, он курорты строил.
Ну, может быть, да, Николай Сергеевич, да. Пожалуйста.
Ну, это тоже с каким-то повстанческим духом, видимо, человек, как всякий поляк. Ну, да. А он монархист, а тот
вот
против монархии.
Я хочу сказать, да. Что когда, значит, вот вскоре после создания нашего университета пришли советы в страну, то советская власть, она как-то вот посчитала, что он недостойный человек.
Элемент большой, чуждый,
большой,
да?
Большой памяти, да, он реакционер, монархист и так далее. И вот это забвение продолжалось сотню лет. Вот только недавно ему поставили
вот
памятник.
Вот я учать в школе,
и то
да?
Ни одному
ничего не слышал.
Создателю, он был один создатель. А Менделеев к созданию университета, вообще говоря, отношения не имел.
Ну, лишь косвенное, отдаленное, мог, да. Там сочувственно отнестись, где-то замолвить слово там.
Получается, себя. Поставили, скрипя сердце.
А был у нас еще один человек в Томске, ученый.
А вы когда открыли, Николай Сергеевич, простите, себе Флоринского работу вот по Сибири?
Как-то в 1997 году, когда я вот занялся этой темой истории Сибири, у меня был разговор с профессором Людмилой Михайловной, ой, господи, ну, позже вспомню, скажу. Угу.
Краеведом, что ли?
Ну, нет, она археолог.
Археолог.
Плетнева. Вот, она говорит, ну, вам нужно, конечно, познакомиться с работой Флоринского. То есть она знала это.
Вы всего в университете работы знали?
Да, ну, и я пошел, библиотека открыта, все, угу. Я этот четырехтомник проштудировал, я оттуда очень много выписок сделал. Я понял, конечно, что это совершенно
основное. Там много полезного, да?
Ну, конечно.
Много, да?
Конечно, там, ну, будем говорить, археология тогдашних времен у него расписана совершенно-совершенно. Кроме всего прочего, он еще и золотом занимался. Там у него есть глава, посвященная рассыпному золоту.
В Сибири, да?
Сибирь. На Южном Урале и в Западной
вот
Сибири.
Вот сейчас единственное его имя еще, мы давайте вспоминаем имена, обозначен музей этнографии, археологии этнографии Сибири, который он создал в 1882 году. Это такой первый музей такой основательный. И начал собирать коллекцию вообще древности Сибири с этого момента. Поэтому имя его где-то так оно, нет, ни переулка, ни улочки, ну, в таких вот,
ну, понятно, да,
внутренних там.
Хорошо.
К нему в музей были собраны, ну, что меня совершенно потрясло, костяные стремена. Ну, я понимаю, там стремена железные, раньше делали
костяные стремена.
Костяные.
Кованые, литые.
Ведь это вводит нас в каменный век.
Ну, да.
Ну, чего бы ради, допустим, в эпоху бронзы использовать костяные стремена? А у нас всегда вопрос...
Более того,
подожди, вопрос...
стремена, да, это вообще уже какой-то уровень немножко другой. Индейцы,
конечно,
стремена никогда не использовали.
Это ведь уже использование сёдел.
Да, это по-настоящему.
Они там амуниция.
К сёдлам нужны. Вот,
а и римляне, кстати, что... цивилизованные не использовали стремена. Почему, да, они терпели поражение от скифов и кого еще, сарматов?
Да.
Вот. У них не было стремен. Знаете, римская вроде армия доблестная, а устойчивость-то как при бое? Это же основной момент.
Нет, ну, естественно.
И поэтому они все проигрывали.
Это важнейшее вообще изобретение, вот стремена, для боевых действий с использованием кожи.
Все казаки рубили, представ на стремен.
Ну,
это все было здесь давным-давно, давным-давно.
Ну, вот. То есть костяные стремена прям есть в музее, да?
В музее. Не одно стремя, там их штук 19, мне помню.
И это классифицировано именно как стремя, да, а не случайное соединение каких-то.
Так было распознано археологами, и они были, конечно, в этом плане правы. Ну вот, если нам дальше перейти к следующему ученому, который у нас вот так же, как Флоринский, сделал важнейшее открытие, но остался безвестным, ну, не сказать безвестным, но его открытие осталось незамеченным. Была у нас такая Галина Ивановна Пелих. Она была профессором госуниверситета, доктором исторических наук, но занималась она этнографией. И сделала величайшее открытие, что культура абских, нарымских селькупов, ну, просто до нельзя схожа с культурой древних шумеров. Древние шумеры пришли в Месопотамию, считается, где-то в 3000 году, до нашей эры. Вот. У них культура тогда существовала и описана археологами. А селькупы были современниками Галины Ивановны. И она, изучая вот этих селькупов, увидела вот это сходство. Это сходство было в орнаментах. Ну, просто у нее 4 таблицы орнаментов были. Я одну из них вам покажу. Вот, смотрите.
Ну, да, да.
Ну, вам далековато, Геннадий Владимирович.
Да, целый альбом, кстати, выходил абских орнаментов такого большого формата.
Я смотрел эти таблицы, я просто обалдевал, потому что сходство, ну, несомненное совершенно. Ну, совершенно несомненное говорит о том, что связь есть. Кроме сходства орнаментов, она говорила, что есть сходство в изделиях, одинаковые совершенно луки у селькупов и у шумерийцев. У шумерийцев луки составные из трех частей, из трех там пород дерева и с какими-то вставками из лосиных костей, известны с 24 века до нашей эры.
Находки археологические,
да, находки показывают там, в Шумере. А у нас у современных селькупов Галина Ивановна смотрит такие же точно луки. Она отметила это сходство. Одинаковые лодки у селькупов, они назывались ронты. Это очень интересно. Такие лодки, у них очень высокий такой нос был, целая треть судна занимал этот нос. И короткая обрубленная корма.
Но это такие... расчет на то, что бывают бури же на оби довольно сильные.
Сильные.
И это можно, да, должна была выдерживать этот напор волн, этот чёлн этот. Вот, естественно, это высокий, повышенный, поэтому это у него передняя часть... Вырубались они, как правило, из этих из кедров, тщательно брался такой кусок дерева, валился там кедр, брался такой, и из него отдельно уже высекали.
Ну, вообще они узкие были, да, можно было из одного крупного очень...
Ну, да, позволяло ходить против течения, очень маневренное, ну, требовалось сноровки, естественно.
Нос еще как парус служил.
А?
Это задранный нос служил как парус.
Ну,
наполнялся ветром и подгонял.
Принципе, да.
Для бокового, да.
Ну, и при маневрировании тоже.
Ну, там вот, под ветер, да, вот, традиции сохранились. Эти лодки,
да, пожалуйста, Николай,
области могут рубить и сейчас даже. Мы это не знаем просто. Там экспедиций мало.
Ну,
на реке Тым, например.
Обласки-то делают, но с такими высокими носами сейчас уже, наверное, нету. Хотя Галина Ивановна же вот отмечала. Вот
ну, такая, смотрите, дракары скандинавские, норвежские, и русские вот эти вот, эти тоже у Витязи суда. Они же тоже с высоким носом, где впереди голова дракона обычно. Тоже это, значит, нужно было противостоять не только там где-то речным, озерным, значит, там непогоде, бурям, ну и они же ходили походами,
ну,
по,
да,
по всей Европе.
Ну, еще у селькупов и у шумеров были схожие жилища. У селькупов они назывались карама.
Карама, да, да. Дом.
И вот она отмечала там двухкамерность этих жилищ, одинаковое расположение очага и входа.
И ориентация входа.
И перекрытие там очень интересно, столбы оформлялись, на которых там держалась крыша. Сходство это было ею отмечено, было несомненно. Ну и последнее в материальной культуре, что она отметила, это сходство погребального обряда. Шумерийцы хоронили своих покойников в неглубоких могилах головой на юг, на спине, руки сложены внизу живота, и обязательным составным элементом захоронения служили такие предметы, гвозди, образные, слепленные из глины. Их
клали. И обожженные, да, обожженные.
Видимо, обожженные, иначе бы они не сохранились.
Да.
Вот. Селькупы точно так же хоронили своих покойников, но вместо глиняных гвоздей просто клали туда железные гвозди. Ну и вот, наконец, Галина Ивановна отметила очень большое сходство в духовной культуре. Ну, она составила там таблицу таких терминов.
Шумерские и селькупские, да, там
параллельные. И селькупские слова, которые характеризовали отношения с богами, шаманами и так далее. И вот тут у нее, значит, в этой таблице совершенно одинаковое звучание. Мас – это категория духов у шумеров, у селькупов – это духи земной поверхности и воздуха. Иркала – термин, обозначающий царство мертвых, у шумеров, и Риткула у селькупов, Латара у шумерийцев, Латари у селькупов, Арали у шумерийцев, Арало у селькупов. Ну, сходство несомненное, только меняются немножко гласные.
А выводы из этого, Николай Сергеевич?
Сейчас мы, да, к выводам придем. Это самое важное, что вот это выводы в этом. Я сейчас чуть эту табличку еще закончу, потому что есть тут такое слово, нам совершенно важное. Ладно. Вот свою родину, страну, родину называли шумерийцы Киенги, а селькупы называли Киенга, страну предков.
Кёнга есть у нас же.
И у нас есть река Кёнга, которая, да, сливаясь с Чудиком, дает реку Парабель, которая, значит, впадает в Обь рядом с устьем Васюгана.
Ну, вот видите, вот шумерийская.
Что нам еще надо,
цивилизация,
чтобы поверить, какие еще доказательства?
Поверить Галине Ивановне в том, что родство-то несомненное совершенно вот этих культур. И возникает вопрос, а как это возникло? Кто к кому в гости
кто
приходил?
Кто был первичен, да, курица, да, или яйцо?
Нет, кто кому в гости ходил, да?
Вот, да,
чтобы остаться.
Кому? Селькупы отсюда ходили в Месопотамию, там набирались уму-разуму у высокоцивилизованных.
Ну, представьте себе, шумеров. Это Передняя Азия, да, это Тигр и Евфрат, где идет сейчас эта война-то. Вот где сейчас находятся наши войска, доблестные войска.
И древние шумеры здесь проживали, на этих землях, и потом ушли.
А часть осталась, часть
ушла. А часть осталась. Никогда не бывает так, чтобы весь народ уходил до последнего
человека. Разом, да-да-да.
Но весь никогда не уйдет.
Это всегда с точки зрения самосохранения даже.
Нет. Ну, описано и в наших блинах, и в немецких сагах, в этих скандинавских, как происходило разделение народа при эмиграции.
Ее работу принимали?
Молодых строили. Ага. Впереди воевода, идите, вот вам.
И причем двумя колоннами,
а
разными путями.
Оставались, а старики оставались доживать здесь. И вот. Так народ делился.
И вот
так...
от них-то, а эти-то прибыли откуда? По рекам Сибири, с юга. Это вообще азиатские народы мигрировали, получается, это сейчас где Китай, туда вот побережье, это все теплого океана. И потом, ну, естественно, сплав. Сплав по реке Елене, Енисею. Что тут у нас еще? Обь, конечно, мать. Вот, вот эти прибыли, а здесь уже живут какая-то небольшая фактория, так назовем. Фактория-то обычно там с торговлей связана, с промыслами. Селькупов. Ну, эти на месте, эти-то новые пришли. Какой-то произошел контакт, значит, мной прибывших по рекам. Еще китайцы плавали в 7 веке в Нареме, он там, говорят, что-то дань какую-то пытались собирать. С людей, одетые в серые шкуры, или как там все серый народ его как-то называли. Или Пегай-Орда ее даже называли. Пегай-Орда селькупов. Ну, потом появились русские казачки, законно пришли забирать свое, ничего не завоевывалось, поскольку добровольно Сибирь вошла в состав России, Ермаку было наказано, отстрогано, значит, ну вот как-то здесь вообще порядок навести, потому что все время агрессия идет со стороны Сибири и прочее, прочее. И вот тут начинается уже колонизация, но вольная и невольная по рекам. Ну, там Тобольск, то есть Иртыш, потом Вопь. И по Оби они заключили договор с хантами, и с помощью хантов был завоеван вот эта Пегая-Орда. Селькупского князя Воня его звали, или Вона, значит, последний, который упоминается в русских летописях. Ну и потом уже начался новый контакт, уже не с шумерийцами, а уже с русской цивилизацией. То сейчас мы получили уже симбиоз селькупов. У них там сейчас культурный центр Парабели находится.
Спасибо, Геннадий Васильевич. Николай Сергеевич, пожалуйста.
Ну, я продолжу про шумеров. Сами они утверждали, что пришли в двуречье между Тигром и Евфратом откуда-то с северо-востока. При этом они утверждали, что изначально жили на каком-то океанском острове, покрытым горами, на гористом острове, который назывался Дельмон. Ученые мужики тоже пришли к такому же выводу, что шумеры пришли откуда-то с северо-востока.
Ну, и примерно дальше территории всех Западной Сибири, с севера.
Продвинул дальше всех на северо-восток Бедрж Грозный. Был такой в Чехии лингвист, очень известный. Он, кстати, изучал хеттов, пришел к выводу, хеттский язык – это славянский. Но поскольку вывод этот он сделал на как раз перед Первой мировой войной, дальше все это дело
протославянский
ученый мир заиграл.
Хетский.
Да. И никому Западу никакому не хотелось никогда признавать, что...
Ну, это поднимает приоритет России, опять же.
У славян была большая древность. Если только признать родство славян и хетов, нам нужно говорить о том, что...
Вся западная цивилизация, она происходит исключительно из корней славян, этрусков. Ну, культура этрусков римская, которую основали Эней, царь Эней этот легендарный, как хотите, исторически он одновременно основой же вообще-то все Древний Рим, и передает все традиции, всю культуру, которую он переносит из тогда захваченной, разрушенной Трои, да, вот описанной в этой Илиаде нашего Тора, говорят, славянского русского поэта Гомера или Гомеруса. Гомерус, человек русский. Вот, если переводить на эти латинские уже, если там.
Ну, очень, очень неплохо. Так вот, если к хетам чуть-чуть вот обратиться, Запад-то почему не хочет признавать родство языковое славян и хетов? Потому что тогда придется признать, что это наши предки чистили клюв Египту и Ассирии. 500 лет существовало хетское царство. 500 лет. Мало какая держава столько держалась. Вот. Ну, а эти, значит, вот шумеры, которые, по признанию ученых, пришли с северо-востока, по мнению Грозного, Бедржака, этого чешского лингвиста, спустились с Алтайских гор. Вот отсюда они пошли на юго-запад. А открытие Галины Ивановны Пелих нас двигает дальше. Вот сюда, на наши земли, и еще севернее, на Обь, в устье Нарыма, Кити, это здесь проживали вот шумерийцы. Это здесь река Кёнга.
А Кеть – это же от слова хет, кет.
Ну, да, несомненно.
Тоже, опять же, здесь даже это название всегда... и реки, и народа, и загадочного языка кетов, которое, то есть словарь или учебник он создал, кетский язык, это Дульзон-то получил премию государственную, уникальный язык, совершенно там не входящий ни в какие языковые группы. Ну, в принципе, как и нам, наверное, язык, на котором говорили шумеры, да, тоже уникальный. Сейчас 5000 слов расшифровали, пока 5500 слов. Но пока словаря не могут создать еще шумерийского.
там
вот
сложно.
Это здесь вот все как бы связано, здесь нужны такие как бы переходы определенные, исследования. А исследования, по сути дела, не ведется, нет ни кафедры.
Именно.
И хетской культуры.
Вот это открытие Галины Ивановны, ну, основополагающее для шумерологии, осталось в тени. Оно не замечено ученым.
Выдающая цивилизация.
Она,
да,
вот написала свою книгу, опубликовала «Происхождение силикупов» в 1972 году. В этом же году она защитила докторскую диссертацию, получила, значит, степень доктора исторических наук. Ну, считайте, сколько лет прошло?
Ну, да.
47?
Да-да, и никаких движений.
47 лет, и никакого
школы,
движения.
А школы, видимо, не было школы сильно оставлено, для того, чтобы кафедры, понятно, не было.
Но почему-то научный мир не замечает некоторые работы. Вот почему научный мир не заметил работу Флоринского?
Невыгодно.
Почему?
В политическом отношении.
Сибирская Русь, сибирское славянство не нужно никому. Но я понимаю, что Западу не нужно. Это
для
понятно.
Них это белые. Потом посмотрите, даже совпадение с теорией Маккиндера, создателя науки геополитики, который говорит, что центр мира находится между Енисеем, Уралом и Алтаем. Но в центре тут Томск же находится, даже Томская губерния, по сути. Так вот, кто, и далее он цитирует, кто владеет этой территорией, тот владеет миром. Понимаете? Поэтому здесь есть только один интерес – скрыть всю подлинную историю территории, что это было связано всегда с Россией, и потом претендовать на эту территорию в качестве, ну, такого, я не знаю, это, конечно, некоторым образом требует еще осмысления, власть, мировую власть, мировое господство. А к нему рвутся очень многие. Был вопрос, то есть отметили здесь, а зачем они это, зачем им нужно мировое господство? А вот надо поехать в Иерусалим и спросить там, в городе Иерусалиме, где ждут Мишаха, царя мира.
Там ждут вашего вопроса. Я напомню,
радиослушатели,
у нас в студии Николай Сергеевич Новгородов, полярный геолог, писатель. Николай Сергеевич, у нас осталось 4 минуты, чтобы завершить эту программу. Мы очень быстро и почти ничего не сказали.
Я хочу сказать, что тот вектор, который нарисовали ученые люди относительно прихода шумеров в Месопотамию, откуда-то с северо-востока, он сейчас вот протянулся на нашу землю. Если этот вектор дальше продлить, мы попадаем в акваторию Карского моря. Это там, в акватории Карского моря, располагался остров Дельмун, который шумеры считали не только своей прародиной,
но там же нет жизни.
Прародиной холод. Всего человечества. Менялось время, менялся климат.
Картина климата.
Климат менялся. И если мы видим в раскопках там на Таймыре деревья довольно крупные в раскопках.
Это видим, факт, да?
Да, это факт.
Это подтверждённый.
Археологически
это
установленный.
Флора.
Она не тропическая была. Сам я находил.
Но, скорее всего, субтропическая.
Сам я находил там в осадках еловые шишки на мысе Челюскине.
Оно более умеренное, да.
Вот. Умеренное, но тем не менее растительность была, и люди жили. И поскольку там была прародина, там населенность была гораздо выше, чем где-либо в иных местах. Именно оттуда расходились все народы. Вот шумерицы правильно говорили, это прародина всего человечества.
Колыбель, как мы
там
говорили,
был общий язык, и был золотой век, по их утверждениям. Они очень красиво говорят, как Энки однажды увидел, что народу стало много, что люди стали могущественными, и верховному Энлилю приходит и говорит: слушай, это, братан, как бы они нам не наподдавали, потому что они стали очень сильными, боги посовещались и решили сократить человечество, наслали всякие болезни, голод и прочее, то есть все, что происходит при перенаселенности естественным образом. Самое страшное дело – это перенаселенность, и во всех как бы, вот, роскошных местах, где жили люди, все кончалось плачевно при этом. Вот боги наслали якобы на шумеров эти беды, и стали народы оттуда уходить, и ушли все, вот уходили, я вам перечислил, шумерийцы, уходили хетты, уходили индари, иранцы
уходили. Николай Сергеевич, а находили доказательства, вот когда уходили же бросок, ну, как бы переселение какое-то требует времени, однозначно остаются следы, вообще находили вот по маршруту переселения?
Я вам скажу, что по самому берегу Ледовитого океана от устья Оби до устья Енисея не было ни одной археологической разведки.
Не спидите вообще?
Какие вопросы могут
вообще
быть?
Тогда да, о чем?
Здесь южнее мы эти следы видим.
Но ведь на самом деле, помните, да?
Кенгу,
даже, Николай Сергеевич, помните даже замечательный роман «Два два капитана, ведь люди во все века что-то чувствовали и пытались доказать, что эта территория живая, она не покрыта вечными льдами.
Совершенно верно.
История капитана Татаринова тому подлинное вообще доказательство, да, хотя это...
Почему такая популярность негаснущая у этого романа?
Да.
Каверинского.
Я напомню,
в конечном счете не открывает, да, то есть нету.
Я напомню радиослушателям, это «Исторические выводы. Хроники». У нас сегодня в гостях был Николай Сергеевич Новгородов, и самое ценное в нашей передаче, что мы открыли два великих имени, потому что наш город Томск, он силен наукой, он едет на науке, и слава богу, что это есть. А наука состоит как здание из имен, она состоит из ученых. И мне кажется, самое главное – это как в армии, это как на войне. Победу приносят безвестные герои, их много, и они очень могучие, потому что тяжело трудиться, когда ты не признан. Это тяжелее гораздо, чем когда ты обласкан, да?
Конечно.
Это гораздо легче, понимаешь, ты вечером пришел, у тебя легко утром идти на работу, а когда ты один на один борешься вот, со всем миром, по сути дела, да, который на тебя ополчился. Николай Васильевич, огромное спасибо, что вы открыли два великих имени сегодня для нас, для наших радиослушателей. И я думаю, слава богу, если кто-то иначе посмотрит или заинтересуется именами Флоринского, вот, именами доктора Палих, да, правильно фамилия?
Пелих,
да?
Пелих.
Вот. И лишний раз вспомнит об этом. Это очень хорошо, потому что это хорошо, что мы не забыли. Это хорошо, что не... А если не забыли вы, значит, не забыли и мы, правда?
Вот. Будем надеяться.
Вот. Огромное вам спасибо, Николай Сергеевич. Счастья, здоровья, любви всем, кто нам слушал. До свидания, до новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.